Podfm.ru представляет.
Кто даст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, доброе утро вам всем. Еще раз добрый день. Сегодня у нас великий день. Два раза день. Нормально. Все равно день. Значит, в следующем часе у нас в гостях Андрей Державин.
Действительно, великий день.
Это сообщение звучит как набат.
Почему как набат?
И потому что, ну, слово такое мощное. И пока мы ждем Андрея, а вы, Рустам Иванович, будете перед ним извиняться и присмыкаться.
За что? За то, что я так плохо пою его песни?
У нас есть минусы всех песен.
Хотя бы за это, да. А клавиши достали?
Нет, клавиши, они уже загружены.
Они уже загружены в компьютер.
Хорошо.
С аранжировками, с гитарой.
Без голоса. И сегодня для Лены, которая в 15 лет была соблазнена на курсах компьютерной грамотности.
Графики.
Да. Но с тех пор так и не повстарела, и не повзрослела.
Любителем детей.
Только дом появился.
С дочерью Филофеей живет она.
Ну, не всем везет.
На муж в Лондоне подлез бывший. Вот. И для нее тоже, и для всех остальных, и для Семена, который к нам приехал сегодня из Воронежа в гости, звучит рубрика «Брендятина». И сегодня речь пройдет про Google. Вы пафосно подавали нам новость о том, что вот, мол, ездит человек на старом Приусе. Так что в этом гордиться? Скупердяй.
Нет, это, мне кажется, показывает правильное отношение к жизни, к ценностям, которые есть к жизни. Ведь золотое правило, которое работает в Соединенных Штатах Америки, если ты хочешь действительно заработать огромное количество денег...
Вот вы читаете все эти истории, да?
Уже больше 150.
Ну, владельцы Киев, даже самые истории.
Почему вы так не живете? Почему вы не покупаете рубашки вот эти в секонд-хенде?
Я тебе могу сказать, почему.
Это из секонд-хенда?
Нет.
Один раз живем.
Нет, я тебе могу сказать. Потому что нет идей изменить мир.
У кого?
Потому что все эти люди, которые заработали огромное состояние, они не зарабатывали деньги.
Потому
они
что
приходили,
эти люди должны сидеть
они
в тюрьме.
Они приходили, понимаешь?
Не надо ничего менять.
Они не приходили в бизнес. Единственная их задача, которую они ставили перед собой, это была возможность хоть каким-то образом изменить то, что происходит, изменить этот мир. Давайте возьмем Стива Джобса, вот Сергей Брин, о котором сегодня будем говорить.
Чепмана возьмем, который в Леннона стрелял.
Нет, тоже. Чарли Чаплин. А почему нет? Люди, которые создавали кинематограф, люди, которые создавали компьютеры, люди, которые создавали автомобили, они все хотели изменить мир. Мы, к сожалению, к большому с вами, Сергей Валерьевич, ничего не хотим изменить.
Я все изменил.
Ничего не хотим. Давайте, причем, вот смотрите, Сергей Михайлович Брин родился 21 августа 1973 года. Он младше вас. И мы сегодня по вехам его биографии и вашей биографии будем рассматривать, ну, просто предполагать.
Как он рос и как мы стояли.
И как ты. Вот что ты делал в те годы, когда Сергей Михайлович Брин в Москве, в семье, понятное дело, еврейской.
Ну, так он в Москве.
А вы в Санкт-Петербурге, да?
Да, это во-первых. Во-первых, я в Ленинграде.
Это духовность.
В Ленинграде.
Сразу же.
Во-первых, у меня другая семья.
И вы не в еврейской семье.
Не полная.
И у вас не было дедушки Израиля Ароновича Брина. Я правильно понимаю.
У меня был другой, тоже очень талантливый дедушка.
Да, дедушка-то у вас талантливый был, но вы не пошли по его стопам. Вот смотрите.
Потому что военно-промышленный комплекс гикнулся. В 91-м году. Все.
А вот смотрите, дедушка Сергея Михайловича Брина занимался математикой. Хотя надо отметить, что в Советском Союзе вообще очень странные настроения присутствовали вот в этих околонаучных и научных кругах. Евреев же не допускали до большой науки.
Ну,
вы в курсе?
Не допускали.
Не допускали. У нас не было ни одного приличного...
Эйнштейн.
Это не советская наука. Это не советская. Вот смотрите, значит, Израиль Аронович Брин преподавал в Московском энергетическом институте, читал лекции. Есть несколько буквально всего воспоминаний бывших студентов. А папа, соответственно, его Михаил Брин, опять же, пошел по пути своего отца, дедушки Сергея Михайловича. И он очень много говорил. А на самом деле, не то чтобы перегибали палку советы, да, в отношении евреев. Нельзя сказать, что вот, ну, у нас прям было такое антисемитское государство.
Ну, можно и так сказать.
Не пускали их нигде. И есть шикарная история, которую в свое время поведал тоже один из математиков, который уехал и сейчас живет и работает в Соединенных Штатах, Эдвард Френкель. И вот смотрите, что происходило на экзаменах. Там очень интересно. По математике, во-первых, был запрещен прием студентов-евреев в Московский государственный университет.
Да ладно.
Серьезно, на физмат. Ну, вообще, просто потому что... Я так понимаю, была проблема с тем, с допуском...
К секретам. Могли в Израиль уехать.
Да, эти секреты могли уехать. И на экзамене человек,
так
который...
Так вот и уехал ваш, Михалыч.
как только появилась такая возможность, да, семья сразу же переехала. Ну, вот смотрите,
видите, по Френкелю. Значит, было по понятиям.
Значит, человек с шикарными знаниями, с шикарным знанием предмета,
да.
Подал,
ну, нам вот их
подал
учить,
документы в Московский государственный университет. Да. Знаете, какой вопрос ему задали первый на приемной комиссии, когда девушка принимала документы? А вы точно... Нет, ну, это понятно.
Что, а
было...
вы точно?
Это по фамилии было понятно, Френкель.
Это кто вспоминает?
Вот Эдвард Френкель. Тоже один из математиков. Он говорит, а вы точно уверены, что вы хотите поступить именно в Московский государственный университет? Вот, может быть, вы все-таки будете поступать в другой университет? Вот я вам советую сдать документы все-таки в другой вуз. Он
ну
говорит,
что?
Нет, я хочу поступить именно сюда. Сдал документы, значит, газовыми камерами называли специальные комнаты для студентов, евреев, в которых отдельные преподаватели специально занимались...
Вы специально составляли... под католическое Рождество подобрали
нет,
тему?
Нет, составляли специальные вопросы, которые не имели ничего общего к тем вопросам на вступительных экзаменах, по которым принимались другие студенты. И вот он
вам жена рассказывал?
Нет, не жена, это реальное воспоминание человека. Обязательно откройте. Эдвард Френкель, наберите в
Кто
Яндексе.
Такой Эдвард Френкель?
Математик.
Откуда?
Работает.
Брат Яна
здесь
Френкель.
Родился. Тоже здесь
уехал?
Родился. В Советском Союзе уехал. Работает в Соединенных
Какое
Штатах Америки.
Какое отношение имеет Гуглу?
Я к тому, что творилось. Потому что
что
вот творилось? Михаил
он уехал,
Брин... Нет,
он
Михаил
уехал,
Брин, отец Сергея
Брин. И начал
Брин.
Выпускать эти книжки, как Успенский про кота. Тоже верите, что в Простоквашино так все было?
Людям запрещали заниматься физикой. То есть единственная возможность для того, чтобы развиваться у них была в том, чтобы заниматься математикой. Чем и занимался Михаил Брин. Он преподавал. Значит, мама Сергея была научным сотрудником Центрального экономического математического института Академии наук Советского Союза. Ну и, собственно говоря, в конце 70-х, понятное дело, еврейские семьи стали выпускать из Советского Союза. И в числе первых семей, которые уехали, была как раз семья маленького Сережи Брина.
Ну-ка скажи, Леша, несправедливо, что ли, не давали учиться, если хочет человек уехать? Ну зачем так? Такой специалист, который хочет умотать. Ну, вот реально. Ну,
зачем поднимать
или, Израиль? Или зависимость обратная. Ну, серьезно.
Вы
давайте.
Прикидываетесь?
Вот сегодня, например.
Подождите,
сегодня,
подождите. Например. Вы действительно прикидываетесь? Или вот сейчас
я
играете?
Я математикой. Сейчас... Я математикой.
Нет, вы...
Так и позвольте мне разложить все по полкам.
Вы математик или все-таки
я
филолог?
Математик. Я математик. Сейчас
сегодня.
Математик. Вот смотрите. Человека обучают физике, да? Вбивает ему в голову все, что нажито наукой.
У него единственное желание уехать.
А он хочет уехать. Зачем,
зачем
его учить?
Ну, нет, ну логично.
Ну серьезно. Если он наметил смыться.
Если человек не видит для себя никаких перспектив,
куда.
Нет.
И даже
проблема
куда.
Была в следующем,
нет,
что же... люди не видели перспектив для собственного развития. Ты не понимаешь, о чем речь идет? Человек хотел заниматься физикой, ему запретили заниматься физикой.
Запретили.
И он вынужден был заниматься математикой. И как только вот этот железный занавес рухнул, семья сразу же
сколько
уехала.
Сколько лет-то было?
6 лет, когда уехала семья, было Сергею. То есть
он хотел заниматься физикой?
Нет, мы говорим про отца.
Но
вы путаете.
Ну так вот,
Сергей Валерьевич, слушайте внимательно.
Слушай, что в создателе Гугла, что папа его с мамой смылись отсюда.
Вопрос не в гениальности. Вы не создали Google.
Нет.
Вы не понимаете,
потому
о чем
я
сейчас мы говорим.
Давайте историю. Да. Потому что меня не увозили.
Нет, потому что вы не еврей. Давайте с этого начнем. Да, и, наверное, не настолько умный, как Сергей Михайлович Брин, о котором мы сегодня говорим. Да.
Это разное.
Соответственно,
или это
уехали.
В связке идет.
Советская школа математики высоко ценилась в тот момент в Соединенных Штатах Америки. И, понятное дело, его отцу сразу же предложили преподавание в университете штата Мэриленд. Поселились они там, а мама устроилась работать в НАСА. Вот семья,
ну вот
таким,
так,
вот семья вот каким образом обосновалась в Соединенных Штатах Америки. Да. Он в детстве в своем посещал школу по методике Монтессори. О ней мы тоже говорили, кстати говоря, в школе молодых отцов. Ну и смотрите, в 9 лет у человека появился первый компьютер, Commodore 64. И
а
бабушка, ну вот если он родился в 73-м, в 82-м году у вас был, что
очень
вы
круто.
Делали в 82-м?
У меня в 82-м была кинокамера.
А вот у Сергея Брина был уже первый компьютер. И бабушка, по его по собственным воспоминаниям, постоянно...
В чем заслуга самого Сергея Михайловича? Вот пока что вот всей этой ерунде.
Давайте мы доберемся.
Давай.
Я вам расскажу, в чем заслуга. Вы с таким
и
скепсисом... пафос
ваш.
Нет, вы с таким скепсисом относитесь к человеку, который действительно изменил мир.
Во-первых, давайте
вы
назовем...
Давайте,
во-первых,
пользуйтесь...
назовем человека не нашим человеком.
Почему
он
не наш
человек? Советский
он
человек.
Наш человек.
Нет.
До сих пор разговаривает на русском языке, причем свободно владеет.
Вон этот, как его, Хворостовский тоже. Я тут только третий раз посмотрел ролик. Заметил, что по-русски говорит, когда шоколад паривает.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Я смотрю, вы очень скептически
настроены. А я смотрю, вы часто захаживаете в театр «Шалом». Я так понимаю, вы там смотрите серьезные спектакли.
Да.
И сейчас один из этих спектаклей разыгрывается сегодня в нашей студии.
Когда у Сергея Валерьевича Стилавина, который жил в Ленинграде в тот момент, в 82-м году, в руках появилась первая его камера, кинокамера.
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 Это очень круто.
Да, на столе у Сергея Брина появился его первый компьютер, Commodore 64. И по воспоминаниям бабушки, она постоянно причитала: у Сереженьки в голове одни компьютеры, что же с ним будет, что же будет в дальнейшем. В конце концов, в 90-м он оканчивает школу, поступает в университет Мэриленда, где преподавал его отец как раз, заканчивает с красным дипломом.
Так.
Этот университет. И свой образовательный процесс, свое дальнейшее обучение он продолжает дальше в Стэнфордском университете. Ну, это, наверное... Один из лучших университетов в Калифорнийской Кремниевой долине, которая стала эпицентром создания всех крупнейших всех информационных компьютерных корпораций.
Ну хорошо, ну ладно, дальше.
Соответственно, ему очень нравилась математика, и по воспоминаниям моего отца Михаила Брина, причем он много чем хотел заниматься. Ну, допустим, вот, пожалуйста, на танцы записался, на плавание.
Подождите,
нет, женщина появилась гораздо позже. И вот когда он спросил...
Зачем на танцы?
Тут мы сходимся.
Вот, цитата, как говорит, когда я спросил у сына...
Я, кстати, тоже на танцы один раз был.
А с какой целью?
Да.
Один раз.
Вот папа спросил у Сергея. Да. Кстати, видите, тоже Сергей же, да?
Кто, папа?
Нет, сам Сергей Брин, да. Собирается ли он заниматься более чем-то продвинутым? Ну, он имел в виду математику, а Сергей ему ответил: да, я так уже и сделал. Записался на продвинутое плавание. Ну и, понятное дело, с самого начала обучения в Стэнфорде он сделал упор на исследования в области интернет-технологий, которые в тот момент появились. И надо сказать же о том, что они не были первыми.
Кто?
Брин и Пейдж, создавая свой поисковик.
А вот
поисковик.
Этот откуда взялся?
Они познакомились на лужайке в Стэнфордском университете.
Лежали?
Кстати говоря, тот мартовский, он появился всего лишь на 9 дней позже на свет, чем вы. 26 марта 1973 года. Тоже миллиардер. Тоже порядка 15 миллиардов долларов.
Значит, появился он... Вы на 2 года позже.
Да.
Вы вообще про люди.
Да, в штате Мичиган. Отец его Карл Виктор Пейдж, профессор университета в этом же штате, один из первых начал заниматься изучением информатики и искусственного разума. И в 65-м году это был первый человек, который защитил и получил докторскую степень по информатике.
Ну.
Когда вообще эта дисциплина вот только зарождалась. Собственно говоря, у него был брат Карл, в 86-м году закончил университет, тоже занимался бизнесом в сфере интернет-технологий, создал компанию, которую впоследствии продал компании Яха за 400 миллионов долларов.
За
400 миллионов долларов,
это
да.
Хорошо.
А значит, у этого человека, если мы говорим, что у Сергея Брина первый компьютер появился в 82-м году, значит, у Ларри Пейджа в 79-м. В 79-м у человека
6 лет
он сел за компьютер и написал какую-то банальную свою первую программу. Более того, Сергей Брин, занимаясь в школе, удивил собственных преподавателей, когда принес диплом, одну из дипломных работ, которая была полностью сделана на компьютере и распечатана на принтере. То есть люди вообще не представляли, о чем идет речь.
А я в 79-м году записал с дедушкой первую радиопередачу.
Ну, до сих пор записываете.
На кинокамеру записали?
Нет, у нас был магнитофон «Днепро-1».
Можно послушать где-нибудь в архивах?
На бобинах.
На бобинах.
На бобинах, да. Мы шли разными путями к этой цели.
С дедушкой.
Слушайте, а что вы подаете? Что вы восхищаетесь? Вот эмиграцией.
Я не восхищаюсь эмиграцией.
Белогвардейской.
Гладно бы белогвардейской.
Еврейской эмиграцией, да?
Ну, любой. Вы воспеваете людей, которые уехали. Ну, был у него компьютер. Ну, что? Ну, потому что был компьютер. Ну, я не было. Ну, у миллионов наших мальчишек не было компьютера.
Вы не понимаете, я в самом начале сказал, люди изменили мир, вы ничего пока не изменили. Я про это говорю.
Это ничего не изменило.
Про то, что я сегодня рассказываю историю людей, которые действительно меняют. Меняют. Наше время изменили. Это не мои иллюзии. Вы пользуетесь каждый день.
Никогда Гуглом не пользуюсь.
Да ладно.
Там слишком примитивно. Одна строка и никакой рекламы.
Зачем вы? Опера.
Это туфта.
Знаете, почему нет никакой рекламы и одна строка на главной странице Гугла? Потому что первый интерфейс главной страницы они оба написали. И Ларри Пейдж, и Сергей Брин. И у них не было никаких знаний в области дизайна. Поэтому до сих пор страница Гугла, в дань уважения отцам-создателям, имеет такой вот упрощенный вид. И Яндекс использует такую же тактику. Да, если вы заходите...
Яндекс есть пробки.
Нет, на я.ру, если вы зайдете на я.ру, то будет абсолютно голая, простая страница, единственное, с окном для поиска.
Вы в иллюзиях находитесь.
Я не нахожусь в иллюзиях.
А заработали смс-ки? Нет? Нет, не заработали? Все еще не заработали?
Нет, еще не заработали.
Жаль. Напишите нам, когда они заработают. Насколько ваш мир перевернул Google? Кроме того, что в нашем лексиконе возникло слово вместо «найти»
«погуглить».
Погуглить.
Но вообще-то люди создали самую совершенную поисковую технологию.
Давайте женщину спросим, Лену. Лена, вот ваша жизнь изменилась, ваша девичья, с тем, что появился Google?
Нет, ничего.
Вот, вот, это живой нормальный человек. Мы будем дальше строить отношения. Вот, а с вами я не знаю, что теперь делать.
Почтой вы какой пользуетесь? Mail.ru? Ну, я знаю, bk.ru, самое простое, что есть. Стилавин
Бакару, да, конечно.
Поисковик у вас... Поисковик Яндекс, я правильно понимаю?
Поисковик Яндекс.
Так,
кинотеатр Рутрека.
А картографическими сервисами пользуетесь?
Зачем?
Как это зачем? Пробки.
Пробки Яндекс.
Потому что пионерами, которые глобальную систему предложили именно картографические сервисы.
Правильно, что их вышибли
с онлайн-сервиса. С какого айфона? Как раз была тоже компания Google. Более того, они вложили в эти разработки такое количество денег, которое не снилось ни одной государственной организации.
Как вы, объясните, отбиваются затраты вот на эти карты?
Ну да.
Как отбиваются затраты на эти карты? Да, ну как?
Ну, люди зарабатывают немножко на другом, и я вам расскажу, на чем они зарабатывают. Давайте вернемся в Стэнфорд, в котором как раз и познакомились Ларри Пейдж и Сергей Брин.
Рустам является тем человеком, который, готовя материал, пропитывается, да?
Конечно.
И вот он нет, он заряжается энергией чужого успеха, да, и почти уже причастен. Это же как люди, которые говорят, ой, а у моей жены рост 180 сантиметров, так как будто у него 180.
В марте, опять же, 95-го года Сергей Брин встретился на лужайке Стэнфордского университета с Ларри Пейджем. Он должен был провести экскурсию для него, потому что тот как раз тоже поступил в Стэнфордский университет. Они занимались совместными разработками. Очень много спорили в начале. Очень много. Не могли найти никаких точек соприкосновения, пока не добрались до интернета. Не до кровати, Сергей Валерьевич. Все, в этой истории все гетеросексуалы. Вот, написали они совместную работу, которая называлась «Анатомия системы крупномасштабного гипертекстного интернет-поиска», в которой, как считают эксперты, содержался зародыш как раз будущей поисковой системы.
В чем фишка поисковиков?
Смотрите, история поисковиков самих. Конечно же, в тот момент, когда Google появился на свет, а сам сайт был зарегистрирован, по-моему, в 97-м, а компания там в 98-м году, интернет-поисковики уже существовали. Более того, я тебе так могу сказать. Яндекс сам появился уже в 97-м году. А до этого существовал такой поисковик, он и сейчас существует, ну, который действительно можно назвать поисковиком, потому что Яха, который появился в 94-м...
Альтависта?
Альтависта, правильно. Но Яха, который появился...
Кстати,
есть, до сих пор существует. Яха, который появился чуть раньше. Это все-таки был каталог. Помните, с чего начинался Рунет? С сайтов, которые занимались... Ну, вот, собирали... другие
картинки?
Нет, другие сайты в каталоге. В каталоге в такие крупномасштабные, которые были разделены по каким-то крупным темам, разделам. И Яха начинал с этого, и только потом уже вот к этой функции добавил функцию поиска. Была Альтависта, было еще несколько поисковиков.
Помните прекрасное время, когда был Netscape.
Да, да.
Но проблема заключалась в следующем. А технология поиска, по которой работали все эти поисковики изначально, и технологию поиска, которую предложил Сергей Брин и Ларри Пейдж. Причем технология эта запатентована, называется она PageRank. И Пейдж — это не страница, а фамилия как раз Ларри Пейджа. Он предложил и идею.
Ну,
а просчитал математическим способом уже Сергей Брин. Потому что только
математик... На подхвате был.
Да. Ну да, в чем разница от
разница.
Других поисковиков?
Значит, как работали до того момента, пока не появился Google поисковики? Выводились в... Ну, результаты поиска исключительно значит, релевантность страниц каким образом?
Количество ссылок.
Не количество ссылок, это они предложили, а, значит, по количеству слов ключевых
совпадений
на странице. Ну, дальше пошли люди, когда предложили по количеству внешних ссылок. Что сделал Сергей Брин и Ларри Пейдж? Они предложили усовершенствовать эту систему и добавили следующее, самое главное, как работает сегодня Google.
Но.
Добавили историю, что чем важнее страница, которая ссылается на вашу страницу,
тем авторитетность
и рейтинг вашей страницы выше. Ну, понимаете, во-первых, собирался массив общее количество ссылок, но все эти ссылки должны быть качественными. То есть сама страница, которая ссылается...
Они ранг некий учитывали.
Конечно.
То есть авторитетность.
Авторитетность, да. И вот это надо было просчитать именно математическим путем. Более того, первый поисковик Сергей Брин создал вот в Стэнфорде. Он знаете, что делал?
Но.
Он искал на сайте Playboy голых женщин. Закачивал автоматическим образом ему на компьютер и создавал скринсейверы. Вот этим занимались люди в Стэнфорде.
Гений.
В самом начале становления компании.
Вы сегодня так намазали Михалычу, что вам теперь 10 раз поискать бесплатно сегодня будет. Зайдите на Google.
Чуть позже приехать.
И вопрос у меня есть. Да. Вы не приходите. Что, на этих выходных опять идете за просвещением?
В Шалом?
В театр. Идете?
Нет.
Нет, все, в этом году квота исчерпана.
Точно.
Брындятина. Ну что же, товарищи дорогие, у нас сегодня в Брындятине Рустам Иванович на коленках ползает перед человеком, да, которого в 6 лет увезли из страны.
Не
дали
увезли,
компьютер.
Вынудили уехать.
Его никто не вынуждал. Мог остаться в доме малютки.
Слушайте, а вы бы не уехали из страны, если вы были, вы были бы евреем, и вам мешали заниматься...
Талантливым.
И вам мешали бы заниматься тем делом, которое вы видите, которое вы знаете, которым вы хотите заниматься. Вы не понимаете, о чем речь сегодня в нашей программе?
В нашей программе я как раз очень четко понимаю, о чем вы ведете речь. Сходил на спектакль, пришел другим человеком. Жена вас затащила туда, да? Я знаю, знаю. Нет, вообще с этими вещами надо поаккуратнее, товарищ Вакинов. Поаккуратнее. Вы нам не надо тут пропаганду устраивать.
Итак, уехал человек в Соединенные Штаты Америки.
Сирия на повестке дня.
Да, я понимаю. Вот у нас сегодня на повестке дня Андрей Державин. Ну, если так быть
Андрюшу
точным.
Мы ждем. Да. Да.
Уехал человек в Соединенные Штаты Америки. Вы не будете краткий пересказ в предыдущей части?
Краткий пересказ такой. В 6 лет отказавшись остаться в России, в доме малютки. Брин. Не понимаю происхождения фамилии.
Брин.
Значит, Брин уехал с папой, профессором, поступил в его же университет по блату.
Нет, окончил с красным дипломом.
Красных дипломов вообще в Америке нет, это бранье. Значит, дальше окончил.
Поступил
встретил на лужайке лежа Петра, ой, Пейджа, да-да-да. И придумали
Ларри
они
Пейджа.
Искать порнографические картинки.
Нет, это придумал в 94-м году Сергей Брин еще.
Брин придумал искать порно.
Не порно, а просто обнаженных женщин на сайте
Playboy. Много времени.
Да,
на поиск.
Да, и закачивать свежие,
ну, и технология,
собственно говоря,
по авторитетности вы вот, ссылок.
Вы понимаете, вы вот чем занимаетесь? Вы на самом деле тем же самым занимаетесь. Все находитесь в поиске вот этих обнаженных женщин, перемалывая через себя огромное количество этих взрослых ресурсов, на которые в закладках у вас.
Это называется надлом мужской.
Понимаете? Но вы это вручную делаете, а люди автоматизировали процесс изначально. Итак, 95-й год, март 95-го года, Ларри Пейдж знакомится с Сергеем Брином, пишут они первую свою научную работу, кстати говоря, вот эта научная работа, которую я говорил, входит в десятку самых востребованных работ Стэнфордского университета, к которым обращаются вновь поступившие студенты. Значит, 97-й год, регистрируется уже, собственно говоря, компания, само доменное имя, google.com, 15 сентября 97 года. Вы можете вспомнить, что вы делали 15 сентября 97 года?
Да.
Ну, вот мне параллели.
Я работал в Петрограде.
Так.
В пиццерии.
Нет, я работал на радио. Как раз вот мы готовились с Геннадием Ивановичем, так сказать, тоже с Гендос Ивановичем, готовили программу к выпуску и осенью стартовали с ней.
То есть вы впервые вышли
я
в эфир?
Я делал новости, нет, ну все,
нет,
впервые.
Новости читал.
Новости читал, делал свои программы авторские, да. Купил машину.
И не задумывались о том, что есть такая история, как интернет, как поисковики.
Интернет использовал как новости и как источник для вдохновения.
Ну вот, а люди уже в тот момент понимали, что на это можно еще заработать. Причем, смотрите, до этого сам поисковик, ну и тот алгоритм поиска, который они предложили, он существовал по адресу google.stand.com. И дальше официальный сайт Стэнфордского университета.
Слушай, то а есть это было. Яху были раньше.
Ну, конечно, 94-й год. Но они как каталог появились. И уже потом прикрутили к себе возможность поиска. Значит. Что дальше? Регистрируют компанию, начинают потихоньку работать. Кстати говоря, очень интересная история же и с названием компании. Почему Google? Ну, ваше представление, что это такое?
Тарабарщина.
Тарабарщина.
Со 100 нулями.
Так, правильный вариант. Но вот число со 100 нулями. Пишется немножко по-другому в английском языке.
Что, его... что за число со 100 нулями?
Ну, это число, которое обозначает число между...
Очень много.
Между бесконечностью...
И вечностью.
Сколько? И
вечностью.
Тьма.
Google.
Google, да. Только пишется...
Тьма египетская, типа?
Только пишется Google. All. После G последнего O и L на конце.
Гога.
Ну, Гоголь. Ну, вот если так по-хорошему, Гоголь пишется. Причем
Гоголь?
В 1938 году этот Гоголь термин предложил Эдвард Каснер, когда гулял вместе с двумя своими племянниками и обсуждал с ними большие числа. Вот вы гуляли со своим дядей, допустим, что вы с ним могли обсуждать?
Не было
дяди. Ну, а с бабушкой. А вот люди в 38-м году, представляете, дети математиков обсуждали большие числа. И один из мальчиков, когда речь зашла о числе со 100 нулями, предложил как раз вот этот термин «Google». Вот, этот термин появился в научно-популярной литературе. И, кстати говоря, практического значения как такового он не имел. Но был очень популярен в интеллектуальных кругах. И вот этот термин как раз Google, число со 100 нулями, взяли себе на вооружение для названия компании Сергей Брин и Ларри Пейдж. Проблема была в следующем. Когда они получили первый чек от инвесторов, а им нужны были деньги для того, чтобы инвесторы ошиблись в написании компании. И написали чек, выписали на компанию Google, как она пишется сегодня.
Google?
Да, Google. А, значит, по другой версии уже было занято доменное имя, которое они хотели зарегистрировать. Но мне нравится вот история с тем, что ошибся инвестор, который первый
чек... А сколько дали денег?
Ну, там стартовый капитал порядка 100 тысяч долларов.
А зачем нужны были деньги?
Тоже еврей дал.
А зачем деньги?
Ну, потому что нужно было развиваться. Более того, после того, как они зарегистрировали, создали акционерное общество, как развиваться, они были. Это их спасло в период краха доткомов в 2000-х годах. Потому что они были единственной компанией на этом рынке, которая не вваливала деньги в рекламу, не вваливала деньги в маркетинг, в раздувание штатов. Она вваливала деньги исключительно в научно-технические разработки и в совершенствование собственного поисковика. Потому что он до конца еще не был тогда готов и продолжал.
Часто готов.
Совершенствуется каждый день. Да каждый день совершенствуется. Вот, выписали им чек на 100 тысяч долларов, и начали они собственную работу. А первый запрос...
Купил холодильник?
Нет,
пиво, чипсы.
Переехали...
Один раз живем.
Нет.
Дай шубу маме в кредит.
Переехали в гараж. Переехали вот. В гараж. Первый чек им дал Энди Бехтольцхайм.
Энди можно было не говорить.
Ну почему? Бехтольцхайм, один из основателей компании Sun Microsystems. Ну и, собственно говоря, в 98-м году они уже забросили собственную работу в Стэнфордском университете, хотя числится там до сих пор как взявшие отпуск в этом университете. 7 сентября 98-го года была зарегистрирована уже сама компания Google.
То есть мы гибли в кризисе, а они там жировали.
Да. Что вы делали 7 сентября 98-го? У вас были доллары?
Да, и рубли, что самое отвратительное.
Понятно.
Рублей было больше.
Их спасло, что у них не было рублей. Они переезжают в гараж. Это первый офис, который был расположен в Менло-парке, штат Калифорния. 4 человека был первоначальный штат компании. Отвечала изначальная система на 10 тысяч запросов в день. И при этом она числилась всего лишь во втором эшелоне, во второй сотне вообще сайтов, на которые стоит обратить внимание. Количество, понятное дело, пользователей и пользовательских запросов росло каждый день, и это вынудило
просто... А как они себя продвигали, если не хотели тратить деньги на рекламу?
Сарафанное радио исключительно.
Что за радио?
Сарафанное радио. Люди передавали друг другу просто информацию о том, что появился новый поиск, сама система поиска.
Она точная
более? Она более точная и более оптимизированная была в тот момент. И люди действительно говорили о том, что появился новый поисковик. В конце концов, вот это как вал.
А на тот момент рейтинг популярных поисковиков именно был какой-то?
Там, ну, Альтависта и Яха. Альтависта и Яха, да, это были крупнейшие поисковики. И все это вынудило их, в конце концов, обратиться к инвесторам, к венчурным.
Давайте живого человека спросим. Да. Лена, вот вы, женщина.
Что вы ищете в интернете, хотите спросить?
Да, что ты ищешь обычно в интернете?
Ну, не знаю, адресы, телефоны каких-то организаций.
Чьи?
По работе, да? И все. Да. Ну, вот, видишь, вот зачем нужен поисковик.
А вам для чего? Вы что в последний раз сегодня...
Адресы, телефоны.
С отражающим голосом. Конечно же, искусство мы ищем обычно. Фильмы.
Фотокартины.
В общем, в конце концов, им потребовались деньги для того, чтобы расширять бизнес. Они обратились действительно к венчурным компаниям, и две компании профинансировали их на общую сумму в 25 миллионов долларов. Это уже там 99-й, как раз рубеж 2000-х годов.
Рисковые вложения.
Да. И они, более того, они две компании привлекли к инвестициям, и ни одна из этих компаний не получила контрольного пакета акций компании Google. И, по сути, Брин и Ларри Пейдж до сих пор являются...
Нет, управляют, да. А сколько они собственности имеют после того, как в них так-то вбухали миллионы?
До сих пор контролируют практически полностью компанию.
Вот как надо взять кредит, чтобы...
Конечно. Значит, летом 2001 года, когда количество человек, работающих в компании, перевалило за 200, они наняли уже наемного директора. До этого момента они с собственными силами управлялись. Это был Эрик Шмидт. Я понимаю ваш скепсис.
Это китиатр, шалом.
Тем не менее, до сих пор они продолжают быть в курсе дел. Из начала 2000-х, понятное дело, они начали запускать...
Вбиваем в Яндекс Брилев вылезаем.
Наш Яндекс, потому что не их Google.
А вот в Гугле, наверное, Брилёва не вытащит.
Смотрите, с начала 2000-х появилось огромное количество специальных сервисов, которые действительно, как вы к этому бы ни относились, Сергей Валерьевич, изменили полностью человечество и интернет, и всемирную паутину. Понятное дело, смотрите, купили они YouTube, в конце концов. Да, это самый популярный сервис для... видеохостинга, который существует сегодня.
Для тех,
сегодня,
кому нужны анимированные картинки.
Я понимаю. Вы считаете, что именно это является двигателем прогресса, да? Который двигает все. Ну, смотрите, в 2004 году они вышли на IPO, причем акции, которые изначально котировались в цене порядка $85, через несколько лет выросли в 4-5 раз. В 2004...
Ему гражданство дали?
Конечно, он же американский гражданин. В 2004 году состояние было порядка $1 миллиарда.
А наши гражданство?
У Сергея Брина. А вот в 2008-2009 15,
Саша,
16...
Саша, Депардье будет, а у этого нет.
18 миллиардов долларов США. И понятное дело... Смотрите, огромное количество денег тратится на благотворительность. За десятилетия, говорят, потратили $20 миллиардов на благотворительные программы. Да. А вы сколько потратили на благотворительность, Сергей Валерьевич?
В процентах?
Да, в процентах. От 20 миллиардов долларов, которые компания Google в лице Сергея Брина и Ларри Пейджа потратила.
Деньги из воздуха тратить просто.
Да?
Конечно.
Стоимость компании превысила $100 миллиардов США. Теперь, наверное, к сервисам, да, картографический сервис, о котором много сегодня говорили. Первый нормально функционирующий сервис появился в Великобритании. Он существует до сих пор. Проблема была этого сервиса в том, что он был географически ограничен только британскими островами. И компания Google, которая в 2005 году представила глобальный сервис, Maps свой сервис, он Google Maps и Google Планета называется, они, конечно, совершили этот гигантский рывок. Количество денег, которые они вложили в космические исследовательские программы НАСА...
Оторвав от благотворительности.
Почему? Насколько я помню, там речь идет о нескольких миллиардах долларов, которые были вложены. Спутники, финансировал строительство спутников и космическую программу НАСА в какой-то момент. Полностью компания Google и ракеты, которые отправлялись в космос.
По заказам Брина взлетел космический корабль.
Тут вопрос...
Этот человек опасен.
Тут вопрос в следующем.
Министерство обороны спонсировало.
Тут вопрос в следующем. Насколько мы доверяем этим технологиям? Понятное дело, что эти технологии двойного назначения. И они в Советском Союзе использовались и используются как технологии двойного назначения. И, понятное дело, используются и компанией Google. Но надо отдать должное, что компания...
Как быстрее доехать на танке до Кремля?
Нет, надо отдать должное. Все-таки они представили миру в 2005 году действительно глобальный сервис. И это прорывная технология, которая позволила же на базе этого сервиса картографического создать огромное количество приложений. Потому что те же приложения, которые есть в мобильных устройствах, да, те же специальные приложения для интернета, они все созданы на базе
MAP-технологии.
Более того, эта же технология в режиме реального времени работает.
Как отбивается?
На чем зарабатывают? Пока только вкладывают.
Первые 3 года вообще не зарабатывали. И исключительно пользовались теми венчурными инвестициями, которые получили от двух компаний, начали зарабатывать, и это была их исключительная позиция. В конце концов, вынудили их зарабатывать инвесторы, которые вложили в деньги. Реклама. Контекстная
где?
Реклама.
А ты видел там рекламу на картах?
Я говорю про поисковик, про сам.
Нет, это разные бизнесы.
Они зарабатывают там. Они зарабатывают
деньги
там.
Что за благотворительность, ребята?
Карты.
Так и чтобы Брин занимался благотворительностью и подарил нам карты?
Подождите.
Что за лажа? Правду говори.
Нет, я говорю правду.
Продался Пентагону, правильно?
Основные деньги компания зарабатывает на контекстной рекламе.
Ребята, давайте не будем пудрить мозги. Ничего, никто не будет делать в таком масштабе бесплатно. Значит, спонсирует Пентагон сея смерть во всей земле.
Сея.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Трындятина.
К
кто даст паспорт там?
На маяке. Мне вот нравится, как сегодня, друзья мои, в рубрике «Брындятина» завелся Рустам Иванович Вахидов, как его увлекают идеи о том, что что-то в мире бывает бесплатно. Вот вы, сын
нет,
Песков.
Нет, я понимаю, что не бесплатно. Но люди, вы никак не можете понять, это сервис, который позволяет привлечь внимание к самому поисковику.
Зачем его привлекать?
Ну, слушайте, зайдите на главную страницу вашего любимого портала Mail.ru, на котором у вас находится ваша почта stilavin@bk.ru. Вы на главной странице видите, какое количество сервисов предлагается пользователям. Вы зайдите, но это похоронное бюро. Это кладбище. Вы посмотрите. Но. Соответственно, компания Google работает по тому же самому принципу. Просто те сервисы, которые они предлагают, качественным образом отличаются от тех сервисов, которые предлагает компания та же Mail.ru. Ну, мэп-сервис, который глобально существует. Сервис видеохостинга. Вы пользуетесь Ютубом. Наши с вами программы, большой тест-драйв, выкладываются исключительно на хостинге, который принадлежит компании Ютуб. Более того, именно этот видеохостинг позволяет вам, Сергей Валерьевич,
С Ютубом понятно, а вот карты
непонятно. Содержать сайт stilavin.pro, за который нам нужно платить деньги разработчикам и платить деньги за хостинг, потому что вы получаете, Сергей Валерьевич, получаете деньги за каждый просмотренный ролик.
Я получаю?
Да, вы получаете деньги за каждый просмотренный ролик на вашем официальном канале на видеохостинге YouTube. Правильно?
После программы.
Значит, есть...
Будет рабс.
Да. Есть почта Gmail, есть почтовый сервис у компании, который был, кстати говоря, придуман на досуге, потому что главное правило компании и всех людей, которые работают, там больше 30 тысяч человек сейчас работают в компании, а главное правило, 20% свободного времени... Ты имеешь право, ну, вообще 20% не свободно, рабочего
20%
времени.
20% сна.
Да, ты можешь потратить на себя. Вы, Сергей Валерьевич, 80% рабочего времени тратите на себя. Да, и только 20% находитесь здесь, в студии.
Смотрите, какой потенциал.
Я понимаю, есть куда расти. Ну вот как раз у людей, которые 20% времени тратили на себя, и родилась идея вот этих всех сервисов, которые как дополнительные появились в свое время у компании Google. Да, огромное количество.
Вы человек увлекающийся. Не видите, что это дыра.
Это не
поисковик,
дыра.
Вот эти вот карты, это дыра, в которую уходят миллиарды только потому, что Пентагону нужны свои карты.
Я вспомню, Сергей Валерьевич, как мы с вами, путешествуя по нескольким странам Европы.
Никогда.
Да, пользуясь этим прекрасным сервисом.
Я не пользуюсь никаким.
Google Maps я пользовался.
Яндекс.Карты.
Нет, Google Maps.
Яндекс.Про.
Искал вам магазины компании Abercrombie & Fitch в славном городе Париже для того, чтобы дойти туда и составить маршрут наиболее благоприятный для нашей пешей прогулки.
Видите? Но монетизации нету этого сервиса.
Та рубашка, которая на вас сейчас, те штаны, которые вот эти неприличные оранжевые дома у вас висят в шкафу, грязные, это все благодаря этому сервису были куплены.
Так я-то чем отслюнявил сервису за такую милость великую?
Вы отслюнявили другие люди.
Другие. Это хорошо.
Другие. Значит, другие, что еще очень интересно, на что бы хотелось обратить внимание? Они
сегодня
очень серьезные.
Кто женщина у него?
Сейчас об этом тоже поговорим. Женщина, кстати, огромное количество времени в России провела, так же, как и Сергей Брин.
Какое огромное?
Она 6 лет дауншифтингом занималась в Сибири. Серьезно.
Она откуда сама-то?
Сама тоже из Соединенных Штатов Америки, но реально в свое время отправилась поправлять психологическое свое здоровье в Сибирь. Нет, в Сибирь. Смотрела на костры в тайге. Таким образом пыталась отвлечься от...
А что за проблемы?
Серьезные проблемы с тем, что, слушайте...
Сервис Google замучил.
Она пыталась жить на $50 в неделю при зарплате в 100 тысяч. Потому что была очень экономная.
Они больные.
Она работала консультантом в инвестиционной компании, в крупной в Нью-Йорке, и серьезно пыталась прожить на $50 в неделю при огромной зарплате. Ну, понимая, она ездила на работу на роликах, либо на велосипеде. Вокруг нее творились вот эти денежные бесчинства. Она не хотела принимать, близко прикасаться вот к этим проблемам,
к этой
боли.
Лена, которая у нас сегодня в студии, купив шубу в кредит, выглядит транжиры.
Транжиры.
По сравнению с вашими героями.
И она, в конце концов, все это вынудило ее уехать, взять билет в Москву, прилететь в Москву, сесть на поезд и отправиться в Сибирь, где она провела там около месяца.
Где она вокруг наших секретных объектов расставляла мычки в виде костров.
А как она познакомилась с Сергеем Брином? Она была сестрой То есть женщина, которая сдавала им гараж.
Его сестрой?
Гараж, вот первый, в котором располагался
офис компании
Google.
Ты знаешь, я тогда была
Google.
Сестрой той женщины.
Нет, серьезно, серьезно. Была сестрой этой женщины, которая сдала им гараж с Ларри Пейджем, в котором находился офис компании Google.
То есть он даже
Google.
На женщин времени не тратил.
Вы посмотрите на женщину, но женщина очень сомнительная, конечно, внешность. Сейчас скажу, как
место
зовут.
Место только в Сибири.
Айн Анна Войцицки.
Войцицки?
Да.
Войцицки это типа бой-баба?
Тоже родилась в университетском этом городке Палайта,
где Стэнфорд,
да, Стэнфорд расположен. Есть у нее компания, в которую вложилась как раз компания ее мужа Сергея Брина. Биотехнологиями занимается. Вот, значит, очень интересная история, какая свадьба у них была. Жених был одет в черный купальный костюм. А невеста была в белом купальном костюме.
Погодите, а ну, как богатых... может выглядеть мужской купальный костюм?
Я не знаю.
Просто плавки. Да. Да?
Есть у них сын.
Войцицки пишется слитно.
Ну, Анна Войцицки, пожалуйста. Сестра Сьюзен Войцицки.
Войжицки.
Ну, Войжицки, Войцицки, да. Есть такая женщина, ну посмотрите.
Я
ну,
не понимаю, кто из них женщина.
Ну или просто наберите Сергея Брина и его жена.
Да нет, тут очень сомнительно. Кстати говоря, ничего сомнительного, нормально.
Не, ну посмотрите более ранние фотографии.
Вот ранние смотрю.
98-99 годов.
Да нет, ну вполне нормальная женщина. Да что вы.
Точно?
Да. Просто он выглядит моложе.
Он выглядит моложе, чем она сама. Да, ну у Ларри Пейджа такая же жена вот сомнительного такого.
Ну а какие у них приколы там?
Приколы, ну, допустим, вот я вам говорил о том, что ездит он на стареньком...
Это понятно, Toyota, жмот,
на,
да,
на,
а
на
еще?
Старенькой Toyota Prius. Ну вот потом раз и с бухты-барахта купил себе Boeing 767 на 180
старенький
человек.
Старенький тоже, да?
Ну нет, новенький Boeing для того, чтобы удобнее было добираться до той или иной точки.
Ну один раз живем, можно.
Действительно, ну самолет можно себе позволить. А
машину?
Нет, нет, до сих пор Мерседеса. Вот.
Как у Стивена Джобса.
Да, ну вот профинансировал компанию жену на 4 миллиона долларов.
У Джобса тоже нет.
Живых, в живых, действительно. Нет, теперь у жены есть Мерседес. Ну что, очень хочет отправиться в космос. Ведет непрерывные
навсегда?
Переговоры с НАСА и с нашим космическим
ну, а
агентством.
Такие? Слушай, я смотрю, у них всех задвиги, заходы такие. Что у этого из Фейсбука? Паренька,
Цукерберг,
который каждый год посвящает какому-то определенному занятию, а этот как-то вот обременен такими?
Ну, говорят, на вечеринке по поводу рождения сына.
А у него дети есть?
Сын есть, да. Люди были приглашены, а в качестве дресс-кода выступил костюм в памперсах. Ну, то есть надо было в памперсах прийти.
Ну, тянет, всем
приглашен.
И больше ничего?
И больше ничего. Вы когда последний раз одевали памперсы?
И больше войцить.
Да. Ну, слушайте, ну вот такая история. Я бы все-таки назвал компанию русской.
Русская компания. Да, вы можете это делать.
Русско-американская компания. С другой стороны, вот, конечно, соглашусь с вами, ну, совсем в маленькой части вот только ваших рассуждений, о том, что надо задаться вопросом, конечно, на кого работает Сергей Михайлович Брин. Но в целом, конечно же, изменил человечество, в котором мы с вами, Сергей Валерьевич, живем.
А вот с этим я категорически не согласен. Ничего.
Ваше человечество изменил только Андрей Державин. Я правильно понимаю?
Мы, люди с отрывными календарями на стенах, под ваш Google никогда не ляжем.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.